Глава 4. Завтрак был скромный. Немножко мармеладу, намазанного на соты с медом. Алан Милн. Когда Кира поскреблась в дверь к подруге, внутри произошла небольшая паника. Затем голос Эльвиры испуганно отозвался. «Кто там?» «Это я», — ответила королева, оглядываясь по сторонам. «Открой скорее». «Кира!» — с ужасом и смущением откликнулась Эльвира. «Я не одна, у меня тут мужчина, и он без штанов». «Открывай скорее», — рассердилась Кира. «Можно подумать, я мужчин без штанов не видела. У тебя под дверью стоит королева в неподобающем виде, а ты о чем попало переживаешь?» «Да, открывай», — посоветовал невидимый мужчина без штанов. «Ничего страшного. Женщин-воительниц действительно не принято стесняться. Могу поспорить, что ее товарищи по оружию не стесняются даже отливать в ее присутствии». «И не только», — проворчала Кира. «Скорее, пока меня никто не увидел». Щелкнула задвижка, и смущенная Эльвира открыла дверь, пропуская подругу в комнату. В следующую секунду смущение на ее лице сменилось улыбкой, и она тихо хихикнула, обнаружив, в каком виде пребывает ее величество. «Ты так по дворцу шла?» — спросила она. «А что, я должна была в одних трусах разгуливать?» — огрызнулась Кира, захлопывая дверь за собою и созерцая обещанного мужчину без штанов. Мелкий черноголовый мистралиец сидел на корточках и раскладывал на коврике свои штаны, явно намереваясь их погладить. Правда, непонятно чем. Что нашла, то и надела. Свадебное платье без посторонней помощи не застегнуть, а штаны любимого супруга на мне в бедрах не сходятся. Пришлось в его халате переться через весь дворец. Хорошо еще, что кроме стражи в коридорах пока никого нет. «Я одолжу тебе свое платье», — пообещала Эльвира. «Как же ты не догадалась какую-то одежду перенести сюда? Ты ведь все равно должна была остаться во дворце, даже если б свадьба прошла как положено». «Вот, знакомься, это Орландо, а это Кира». «Я ее помню», — улыбнулся мистралиец и поднял голову. «А вы меня помните, ваше величество?» «Еще бы», — потрясенно выговорила королева, опускаясь в кресло. «Только что-то ты не особенно повзрослел за столько лет». «Вот такие мы, потомки эльфов», — развел руками Орландо и снова одарил ее неотразимой улыбкой. «Медленно взрослеем. Раздаем предсказания, не заботясь о последствиях. Зато имеем возможность видеть, как они сбываются. Вы, наверное, хотели с Эльвирой пошушукаться о своем, о женском. Я вас сейчас оставлю, только штаны поглажу». «Ты же не завтракал», — сочувственно посмотрела на него заботливая дама сердца. «Дома позавтракаю», — отмахнулся потомок эльфов и зачем-то вытянул перед собой правую руку. «Как там Шелар?» «Спит», — чуть улыбнулась Кира. «А ты откуда знаешь?» «Еще бы мне не знать», — мистралиец побрызгал водой на разложенные штаны и осторожно провел по ним ладонью. Влажная ткань зашипела, и над ней взвилось облачко пара. «Мы с Жаком и Мафеем вместе совершили кражу со взломом, чтобы добыть этот антидот, так что я все знаю». «Кира», — засмеялась Эльвира, — «ты что, никогда не видела, как маги гладят штаны?» «А где бы я, по-твоему, это видела?» — резонно заметила Кира и снова обратилась к мистралийцу. «Ты еще и маг?» «Немного», — согласился тот, приступая ко второй штанине. «Я сейчас, еще минутку». «А почему ты торопишься? Не уходи. Давайте в самом деле позавтракаем вместе и поговорим. О женском мы еще успеем. Эльвира, ты мне обещала платье». «Что, мне так и придется завтракать в мужнином халате? Слуги обхохочутся». «Знаете, дамы», — сказал Орландо, натягивая штаны, — «я вас все-таки оставлю на время. Королеве надо одеться, мне надо сбегать к себе и проверить обстановку. Опять же, сейчас сюда явятся слуги с завтраком, и мне все равно придется прятаться. Лучше я вернусь через полчасика, позавтракаю с вами и, наверное, схожу поздравлю Шелара, если он к тому времени проснется». «Решил сегодня?» — улыбнулась Эльвира. «Да, я подумал, раз мне все равно попадет за сейф, за общение с Жаком, за нарушение дюжины всяких дурацких правил, так пусть уж мое появление при дворе Шелара пойдет в общей куче со всем остальным, чем потом мне за него отдельно вставят», — пояснил он, улыбнулся дамам и исчез в сером облачке. Эльвира улыбнулась ему вслед и сразу же повернулась к Кире. В глазах ее горела неутолимая жажда знаний. «Ну?» — спросила она, вся подавшись вперед и сверля подругу пытливым взором. — «Как?» — «Выспалась», — ответила королева. — «А ты вообще о чем?» — «Да, собственно, о чем это я?» — разочарованно вздохнула Эльвира. Какой уж секс после такой свадьбы? Вот именно. Озабоченная ты какая-то, моя первая дама. Давай уж платье. Выбирай, щедро предложила Эльвира, распахивая шкаф. Ну а вообще, как он? Вообще это в смысле, как он себя чувствует или как он мне понравился? Второй вопрос снимается как дурацкий. А то я не знаю, что он тебе и раньше нравился, а теперь уж... «Нет, почему же?» — возразила королева, перебирая платье и выискивая что-нибудь попроще. «Вчера вечером я узнала о своем супруге много нового, так что вопрос не дурацкий. Мы с ним пообщались немного перед сном. Какой он все-таки чудной. Я не имею в виду, что это плохо, но я поняла, почему Ольга всегда на него смотрит с умилением. Сегодня утром я поймала себя на том, что и сама смотрю на него точно так же. Вот это можно?» «Конечно», — кивнула Эльвира. «Давай я тебе помогу надеть». «Ну-ну, и что дальше? Или лучше по порядку расскажи?»
«У меня после вчерашнего полная каша в голове, никакого порядка, одни впечатления».
«Ну, хоть скажи для начала, как он там? Говоришь, вы пообщались, значит, он был в состоянии общаться».
«Вполне.
Он чуть ли не до полуночи меня всячески развлекал и утешал. Он и так не особо молчалив, а вчера его вообще понесло. Впечатление было, будто он немножко не совсем трезв». То ли от счастья, то ли от потрясения, то ли все вместе. «И что он тебе говорил?» — полюбопытствовала Эльвира. «Объяснялся в любви и обещал, что все будет хорошо. Я очень надеюсь, что он это всерьез, и что он больше не будет, как выразился мэтр, подставляться под разные метательные орудия». «А что ты узнала о нем нового?» «Все, можешь садиться, готово. Надо же, как на тебя сшито. Неужели мы с тобой одинаковые?» «Вовсе нет, я немного выше». Кира опустилась в кресло, упомянув при этом недобрым словом идиотские подолы, и потянулась к шкатулке с сигаретами. «А узнала о том, что мой супруг невероятно застенчив. Я знала и раньше, но никогда не думала, что он настолько себя не любит. Будь моя воля, я бы разогнала к демонам всех твоих подружек-подчиненных, причем пинками. Это они, кобылы породистые, причина тому, что бедный король всерьез уверен, будто он смешон и безобразен». «Но это же неправда, Эльвира, согласись».
«Частично»,
— уклончиво пожала плечами подруга. «Только какой смысл разгонять придворных дам? За время его правления они тут уже четырежды полностью сменились. Да и я, если честно, тоже не особо его...»
«Не знаю», — нахмурилась Кира. «Мне кажется, ты просто неправильно себя повела, и он на тебя за что-то обиделся. Этель была совершенно права, он такой... такой бережный, ласковый, а по нему и не скажешь».
«Все к лучшему», — философски заметила Эльвира. «Если бы его любили другие, он бы не достался тебе. Так что все к лучшему, и это тоже. А платье он сам с тебя снимал?»
«А что?»
«Просто я всегда поражалась, как он шустро с ними управляется».
«А он тебе не рассказывал?» — засмеялась Кира.
«Нет, с чего бы он со мной откровенничал на подобные темы? А что, это какая-то интересная история?»
«Я тебе в другой раз расскажу». «Лучше прикажи подавать завтрак, а то вернется твой мужчина без штанов, а тут еще ничего не готово».
«Он уже в штанах», — возразила Эльвира и отправилась распоряжаться насчет завтрака. По возвращении она хотела было продолжить расспросы о впечатлениях ее величества от замужества, но та перебила ее на полуслове. «Я тебе еще успею рассказать. Лучше ты мне поведай о своем прекрасном принце, пока он не пришел. Я ведь правильно поняла, это и есть тот самый Орландо, последний из королевской семьи Мистралии?»
«Правильно», — вздохнула Эльвира,
— «тот самый. Правда, он мне признался только сегодня, да и то после того, как я его прижала. А ты что, сразу его узнала?»
«Конечно. Я очень хорошо его запомнила. А ты нет? У тебя зрительная память никуда не годится. Или просто он тогда произвел на меня незабываемое впечатление?
Не знаю, но кто бы мог подумать, что мы с тобой подавали милостыню особе королевской крови?»
«И что, когда-нибудь он явится, чтобы лично позаботиться о своем предсказании?»
«А как он объявился? Где ты его встретила?»
«Вот здесь, в этой комнате. Он учился телепортации и все время попадал не туда, куда собирался. Однажды очутился здесь».
«И очаровал тебя с первого взгляда?»
«Скажешь тоже», — захохотала Эльвира, вспомнив обстоятельства знакомства с господином Карлсоном. «С первого взгляда мне его стало очень жалко. Он был оборванный, чумазый и очень несчастный, да еще и голодный к тому же. А очаровал он меня уже потом, когда умылся, слопал мой ужин и начал улыбаться и разговаривать. Ты же видела, как он улыбается?»
«Да, я помню еще с тех пор. Очень обаятельный парнишка.
Хотя какой он парнишка, если он старше нас лет на 10?
На 12, если точно. Он просто так выглядит. Он полуэльф, как Мафей.
Это он сам тебе сказал?
Не только. Я даже имела честь лично общаться с его батюшкой. Помнишь, я тебе рассказывала?
Про пьяных эльфов, конечно, помню, хихикнула королева.
Ну и какие у вас планы на будущее? Он уже обещал тебе руку, сердце, когда вернет себе корону.
Почему обещал? Он звал меня замуж уже сейчас. Вчера, если точнее.
Наверное, вашим примером вдохновился.
А ты что?
А я подожду.
Подождешь? Удивилась Кира. А если еще лет 10 ждать придется? Тебе ведь уже не 17, чтобы ждать. Что тебя смущает? Хочешь непременно полноценного короля?
Да не обязательно, но я бы все же предпочла нормальную свадьбу, как у людей, а не тайный обряд и хоть какое-то жилище, чтобы растить детей, которых этот нахал желает иметь 5 штук.
Эльвира, вздохнула королева, как-то погрустнев сразу. Разве это так важно?
Может, тебе это кажется неважным, потому что у тебя все это есть, а для меня важно.
Ты не права, серьезно сказала Кира. Это действительно не так уж важно. И не потому, что у меня это все есть. Я поняла это вчера. И если когда-нибудь, не приведите боги, тебе придется пережить то же самое, ты тоже поймешь, что все это мелко и незначительно. Величие дворцов, сияние короны, вкус власти и прочие житейские прелести. А единственное, что действительно важно, это человек, который умирает у тебя на руках. И ты отдала бы все, лишь бы он жил.
«Типун тебе на язык!» — испуганно перебила ее Эльвира, видимо, представив себе описанную ситуацию.
«Ну ладно, не буду. А что касается 5 детей, это, конечно, чересчур, но его тоже можно понять. Он последний и единственный. Случись с ним что, и у него даже нет наследников».
«А сама бы ты хотела иметь 5?» — коварно поинтересовалась Эльвира.
«Ни в коем случае. Я очень надеюсь, что мальчик получится сразу. Хотя и девочку можно воспитать соответственно».
«Это если она пойдет в тебя или в отца. А если получится вторая принцесса Нона?» Жак как-то говорил, что на детях гениев природа отдыхает.
«Это тебе, типун, на язык», — рассердилась королева. «Не может такого быть. У этой придурочной принцессы, про которую я уже наслышана, что-то было не в порядке по материнской линии. К нашим детям это не имеет отношения».
«Да ты свою сестру Элизу вспомни. У тебя родители тоже не дураки, а получилось же».
«А ты маму свою вспомни», — злорадно напомнила Кира.
«Да уж», — усмехнулась Эльвира, — «у меня была чокнутая мама и отец-картежник. У Орландо мама была гулящая, а папа и вовсе эльф. Представляешь, какие у нас будут дети? Тут не то что 5, а 10 придется склепать, пока хоть один нормальный получится».
«Кстати», — усмехнулась Кира, — «по какой линии он наследует трон? По матери или по отцу, который его отцом не является?»
«По матери. Принцесса Габриэль была сестрой короля Ринальда».
«А ты что, уесть меня хотела таким образом?»
«Да нет, просто похихикать над судьбой.
А он тебе ничего больше не предсказывал?»
«Нет. Сказал, что сейчас вообще ничего не предсказывает. У него не получается.
Да он сам тебе объяснит, если не сейчас, то потом, когда будет королю рассказывать. Лучше ты попробуй привести мысли в порядок и расскажи, как там вчера...»
Кира расстроенно махнула рукой. «Придурочные подданные у моего мужа. Все, что я могу сказать. Как тебе нравится, 2 раздолбая у ложа умирающего спорят на 10 щелбанов, поможет лекарство или нет? Убила бы!»
«А кто это усомнился?» — подивилась Эльвира.
«Этот великий целитель, императорский подарок».
«А, не обращай внимания, что ты хочешь? Экзотичные обычаи Востока. Да и вообще, врачи на этот счет все немного циники. Доктора Кенг вспомни. Говоришь, на 10 щелбанов? Это Жак его научил?»
«А кто же? Самое интересное, Жак это рассказал Шелару и в его присутствии настучал преподобному Чену по лбу. И представляешь, Шелар ничуть не возмутился, что его жизнь оценили в 10 щелбанов, а напротив расхохотался».
«О, это на него похоже», — хихикнула Эльвира. «Ты бы слышала, как он веселился, когда ему заранее сделали гроб».
«Когда это?»
«А помнишь, когда его ранили? Ну, тогда, в первый день весны». Кто-то что-то недопонял, кому-то не так доложили, где-то бюрократическая машина не сработала, в общем, сделали его величеству гроб. А когда оказалось, что излишне поторопились, нашего распорядителя церемонии чуть Кондратий не хватил. Бедняга так суетился, пытаясь скрыть этот досадный конфуз с гробом, но оказалось напрасно. Жак моментально королю все рассказал, а король ужасно развеселился, даже похвалил беднягу за расторопность, а гроб велел где-то спрятать. Тут разговор пришлось прервать, поскольку явились слуги с завтраком, а вместе с ними в дверь протиснулась перепуганная хинская невольница. «Доброе утро, госпожа Эльвира!» — старательно выговорила она. «Доброе утро, госпожа, ваше величество! Можно спросить вопрос?» Эльвира со вздохом поправила. «Не спросить вопрос, а задать вопрос. Или просто спросить. И не госпожа, ваше величество, а просто ваше величество. Или госпожа, и дальше по имени. Извините, можно просто спросить?» «Ну что ты хотела?» «Госпожа Анна сказать, есть такой обычай хоронить всех невольников, когда господин умереть. Это есть так? Когда господин умереть, Сюань хоронить вместе?»
«Сиськи оторвать госпоже Анне за такие шуточки!» — рассердилась Эльвира. «Неправда, Сюань, не слушай ее. Нет у нас такого обычая и вообще не может быть, потому что у нас не принято держать невольников. Не бойся и не переживай. К тому же его величество жив и вовсе не собирается умирать».
«Кто эта госпожа Анна с таким чудным чувством юмора?» — поинтересовалась Кира.
«Герцогиня Двари», — пояснила Эльвира.
«Это дура в перьях?» — возмутилась госпожа ее величества. «И ты ее слушаешь? Сюань, иди сейчас к этой шутнице и скажи, что она удалена от двора, потому как королева не желает ее видеть, чтоб до завтра ее здесь не было».
«Слушаюсь, госпожа», — поклонилась Сюань и быстренько протиснулась в дверь.
«Кира, ты серьезно?» — ахнула Эльвира.
«Серьезно. Я вот еще до Камилы доберусь».
«Не трогай ты Камилу. При дворе, кроме короля, мужиков хватает, и они все будут безутешны. Да и как ты думаешь, он не обидится, если ты будешь выгонять всех без его согласия?»
«Если он будет против, скажу, что пошутила», — проворчала Кира.
«Пусть эта горе-варварка на своей шкуре почувствует, что такое хорошая шутка. Но вообще-то хоть одну бы надо выгнать, чтоб другие осознали».
«Госпожа Анна», — донесся из коридора жизнерадостный голосок Сюань, — «госпожа ее величество сказать, вы дура в перьях, и она оторвать вам сиськи и отставить от двора, потому как не желает вас видеть».
Затем что-то глухо бумкнуло, и в коридоре засуетились. Королева и ее первая дама переглянулись и дружно расхохотались, представив себе, как герцогиня Двари рухнула в обморок посреди коридора. За этим занятием и застал их принц Орландо, вернувшись, как и обещал, прямо к завтраку. «А что у вас веселенького?» — поинтересовался он. Дамы объяснили причину веселья, отчего он тоже рассмеялся и сказал. «Вы передайте, что в обмороке падать вредно. Одна уже упала, не в то время и не в том месте».
«Так уж и не в том», — возразила Эльвира. «Очень даже в том. Ты бы знал, какие ей завидуют. Если им на это намекнуть, они начнут на каждом углу падать».
«Дверь запри», — посоветовал мистралиец, усаживаясь за стол, — «а то она еще сюда явится. Я собирался только к Шелару зайти, а не рисоваться перед всем дворцом. А ваши дамы пусть не переживают. Если уж папа сюда повадился, то не успокоится, пока всех не переберет. Сегодня, к примеру, он был у Камилы».
«Откуда ты знаешь?» — поинтересовалась Эльвира и заперла все-таки дверь.
«Я его только что видел. Он зашел посмотреть, как у меня дела, и рассказать, чем все кончилось. Он же не знал, что я был здесь и все знаю».
Принц полюбовался на манный пудинг, поданный на завтрак, щедро полил вареньем и с восторгом запустил в него ложку.
«Кстати, Элмар — это кто? Такой огромный верзила с трех шеларов в обхвате, к которому на балу все дамы липли? Надо будет с ним тоже познакомиться. Интересно, что же это за роковой красавец такой разбил сердце моему бедному папочке?»
«Это ты о чем?» — не поняла королева.
«О папе, разумеется. Он мне только что жаловался на свою несчастную любовь. С этими эльфами общаться рехнуться можно. Мой бедный папа втрескался по уши в вашего первого паладина, разумеется, без всякого намека на взаимность, и теперь сидит и страдает».
«Он у тебя что, ненормальный?» — ужаснулась Эльвира.
«Ну это с какой стороны посмотреть? У эльфов это считается нормальным».
«Да не смотри на меня так», — засмеялся Орландо. Затем подумал и посыпал свой завтрак сверху сахаром.
«Я этим не страдаю. Я воспитывался среди людей, да еще и в Мистралии».
«Ты всегда так много сладкого ешь?» — улыбнулась Кира, вспомнив, в какой ужас пришел ее супруг при упоминании о давней ходячей сплетне насчет его романа с Шутом и спеша перевести разговор на другую тему.
«Не всегда», — ответил мистралиец, — «только когда есть возможность».
«Вот почему у Эльвиры вечно конфеты на столе», — засмеялась королева. «А я-то думала, она сама их ест».
Ну, сама тоже. Но в основном их ем я. Обожаю сладкое, с детства. Знаешь, как я был потрясен в свое время, когда узнал, что Шелар сладкого не любит. Это было, по моим понятиям, ненормально и чем-то сродни тяжелой болезни.
И тебе было его жалко, засмеялась Эльвира.
И жалко тоже, но в основном... Хотите, я вам открою великую тайну? Этого никто не знает. За что я так полюбил Шелара? Однажды, когда они были у нас в гостях, я что-то напроказил, и меня лишили сладкого на 2 дня. Представляете, какая это была для меня трагедия, да еще в возрасте 8 лет. Сидим мы за столом, вся королевская детвора, нас трое, их 5. Всем подают десерт, а мне нет. Обидно до слез, все трескают торт, причем по огромному куску, а я сижу и смотрю. Я не выдержал и разревелся. Ринальда и Карада стали дразниться. «Тина, давай меня уговаривать. Не плачь, ничего страшного». А Шелар с величайшим недоумением поинтересовался, что вообще случилось и отчего я так расстроился. Тут всем стало смешно, меня оставили в покое и переключились на него. Стали ему объяснять, отчего я реву, подробно и доходчиво, потому как все знали, если он что-то спросил, надо непременно это исчерпывающе объяснить, иначе либо будет доставать, либо пойдет у старших спросит. Ринальдо один раз попался таким образом, выругался при нем нехорошим словом, а что это значит, не объяснил. Так Шелар пошел у наставника, спросил, со всеми последствиями. Поэтому Шелару подробно объяснили причину моего неподобающего рева, отчего он ужасно удивился и для верности переспросил, действительно ли я это так люблю. А когда я подтвердил, что да, действительно, Шелар отдал мне свой кусок торта. Я был в шоке. Я не представлял, как можно расстаться с таким огромным куском сладкого и отдать его кому-то другому. Для меня это было все равно, что подвиг. Хоть он и говорил, что не любит, я в такое не мог поверить. У меня в голове не укладывалось, как можно не любить сладости. Вот с тех пор я и проникся к нему столь глубоким чувством.
«А сам Шелар знает?» — засмеялась королева.
«Я ему не говорил», — улыбнулся Орландо. «Хотя Шелар мог и догадаться, не знаю».
«А ему за это не попало?» — поинтересовалась Эльвира. «Никто не настучал?»
«Нет». Карада хотел настучать, но, разумеется, он не побежал втихую. Как же, не подобает. А заявил, что все расскажет. Шелар посмотрел на него и так спокойно и говорит. «Я прикинусь, что чего-то не понял, и мне за это ничего не будет. А вот что будет тебе, когда я расскажу, как ты Нони под юбку лазил?» Последовала немая сцена, после чего Деймар и Интар чуть ли не хором стали просить не связываться с Шеларом, а то неприятности будут у всех. Сами понимаете, они с ним постоянно общались и хорошо знали, чего от него можно ожидать.
«Я как-то не представляю его ребенком», — призналась Кира. «Пытаюсь изо всех сил и все равно представляю взрослым. То ли он так рассказывает о своем детстве, то ли просто всегда был взрослым в душе. Не знаю».
«Ну что ты», — засмеялся Орландо. «Вовсе он не был взрослым в душе. Просто умен не по годам и никогда не улыбался». Зато любопытство у него было на 10. Я, например, так и не представляю его взрослым, хотя и наслышан, и даже видел 1 раз.
Это когда?
А на балу, когда ты с ним под пальмами сидела. Я до сих пор не могу поверить, что этот здоровенный улыбающийся мужик — мой друг Шелар. Я его видел в последний раз, когда ему было лет 12, и он под большим секретом признался мне, что начал курить. А я ему под таким же большим секретом признался, что на днях впервые познал женщину. Вот так мы обменялись секретами и расстались на 20 лет. Он попытался намазать варенье на булку, затем передумал, придвинул к себе вазочку и запустил в нее ложку. Я как-то даже волнуюсь, как он меня встретит, что скажет. Вдруг обиделся, что я к нему не приходил.
«Да перестань», — одернула его Эльвира. «Он будет очень рад. Только как бы нам узнать, когда он встанет?»
«А давайте мы после завтрака переберемся в гостиную и будем ждать там», — предложила Кира.
«Ну да», — хихикнула Эльвира. «А вдруг он по привычке в неподпоясанном халате выползет?»
«Хорошо. Тогда я прикажу кому-нибудь доложить, когда закончим завтрак. А мы пока поболтаем. Мне ужасно интересно, что вы еще такого вытворяли в детстве».
«Хитрые какие», — улыбнулся Орландо. «А вы?»
Подруги переглянулись и чуть ли не хором заявили.
«У нас были свои женские тайны».
«Но я же вам открыл свои мужские тайны», — укоризненно сказал мистралийский принц и внимательно посмотрел на обеих по очереди. Разве вам не хочется быть хоть немного откровеннее?» И подруги с удивлением почувствовали, что действительно хочется.